Потом купцы из московских областей ездили в литовские, торговали в Киеве, Полоцке, Вильне, Путивле и других местах, привозили сюда меха беличьи, лисьи, бобровые, горностаевые, рысьи, выдровые, воск, мед, шелковые материи, шубы, однорядки, кожухи, япончи, колпаки, шапки, однорядки новгородские, свиты новгородские, овчины, малые овчинки, щиты, бубны, соколье, москательные товары. Русские купцы ездили в Казань, казанские в Москву. Из Кафы приезжали в Москву армяне, из Орды Волжской по-прежнему приходили купцы вместе с послами. Однажды приехало 3200 купцов, которые привели на продажу 40 тысяч лошадей. По свидетельству Конторини, в Москву во время зимы съезжалось множество купцов из Германии и Польши для покупки разных мехов, соболей, волков, горностаев, белок и рысей. И русские купцы ездили в Крым человек по 120, кроме прислуги. Возили товару иногда тысяч на 16, иногда двое купцов торговали в складчину. У обоих товар за один был, и потому назывались складниками. Видим, что слово «гость» вовсе не означало именно купца, торгующего с иностранными государствами, но просто значительнейшего и богатейшего купца, ибо в числе заграничных торговцев находим и купцов. Так Иоанн III, запрещая торговцам ходить в Азов одним, без посла, пишет: «Гостям и купцам нашим. Относительно торговли псковской с немцами узнаем, что последние в мирных договорах обязывались не пускать в Псков пива и меду». Для развития внешневосточной торговли в княжении Иоанна III важно было то, что Казань долгое время находилась в подчинении Москве. Это обстоятельство было тем более важно, что с остатками Волжской Орды, сыновьями Ахматовыми, была постоянная вражда. Окончательное подчинение Перми, разумеется, облегчило московским купцам торговлю со странами приуральскими. Дружба с крымским ханом и начавшиеся при его посредстве сношения с Турцией освобождали, хотя не всегда, московских купцов от притеснения во владениях султана. Но мы видели, что удобный доступ в эти владения зависел от того, в каких отношениях находилась Москва к Литве, ибо прямая дорога из московских владений в Азов и Кафу через степь была крайне опасна по причине разбоев, производившихся так называемыми азовскими казаками, которые разбивали послов и шедших с ними купцов. Безопаснее был путь через литовские владения, но и здесь, как мы видели, уже московские купцы подвергались частым притеснениям в княжение Казимира. Мытники, которые были обыкновенно жиды, увеличивали мыты вопреки договорам. Мыты брались в Киеве, Чернобыле, Чернигове, Смоленске, Дорогобуже, Вязьме, Гомеле, Колодничах, Вильне, Новгороде Северском, Радогоще, Трубчевске, Брянске, Минске, Полоцке, Люблине. Иоанн посылал жаловаться Казимиру, что прежде брали в Вязьме по грошу с воза, а потом стали брать по деньге. В Волочке Вяземском прежде брали с суда товарного по 2 гроша, а потом стали брать по 3. В Смоленске прежде брали 1 раз 30-е с гостей, которые ехали в Киев и возвращались назад в Москву, а потом стали брать 2 раза. Прежде в Смоленске давали редничему с товарного человека по грошу, до старости по грошу, а потом прибавили и с прислуги, робят людских, стали брать по грошу, притом один ли кто приедет, сами ли 10 приедет, берут на редничего по гривенке перцу и столько же на старосту. В Колодничах и Вильне не брали прежде ничего, а потом стали брать. Приехавшие в город купцы обязаны были относить подарки воеводе и жене его. Кроме того, мытники и владельцы, через земли которых купцы проезжали, грабили у них товары. Наконец, купцы терпели от разбоев. При наследнике Казимира Александре, в то время как он не находился в войне с тестем, встречаем мало жалоб на притеснение московских купцов в Литве. Узнаем, что в это время из Литвы запрещено было тамошним правительством вывозить серебро, а великий князь Московский запретил ввозить в свои владения соль из Литвы. От немцев же в Новгород шла не только соль, но и мед. При отсутствии усобиц, при кратковременной распри Москвы с Тверью и Новгородом, после чего оба эти города с их областями присоединены были к Москве, внутренняя торговля при Иоанне III должна была развиться сильнее, чем когда-либо прежде. Встречаем известия о торгах или ярмарках. Так в 1491 году великий князь перевел торг от Троицкого монастыря в городок Радонеж. В духовном завещании своем Иоанн III говорит, что «я свел торг с холопья городка на Мологу, на тот торг пусть съезжаются, торговать, как было при мне. Сын мой Дмитрий берет пошлины, как было при мне, а лишних пошлин не прибавляет. Сын же мой Василий и другие дети этого торга на свои земли не сводят и не запрещают в своих землях на него ездить». О внутренней торговле встречаем любопытные известия в житии святого Даниила Переславского, где говорится, что однажды святому случилось увидать на реке Трубеже большое судно, привязанное волосяным канатом к берегу с товарами тверских купцов. По свидетельству Иосафата Барбаро, в Москве было такое изобилие в хлебе и мясе, что говядину продавали не на вес, а по глазомеру. За один марк можно было получить 4 фунта мяса. 70 кур стоили червонец, гусь не более 3 марок. Зимою привозили в Москву такое множество быков, свиней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз можно было купить до 200 штук. Жители для поездок своих, особенно продолжительных, избирали преимущественно зимнее время. Летом же никто не отваживался в дальний путь по причине большой грязи и множества мошек, порождаемых окрестными лесами, почти вовсе необитаемыми. По грамоте великого князя Александра Литовского в Полоцке были учреждены 3 двухдневные ярмарки в году, во время которых рижские и другие иностранные купцы могли покупать товары, как хотели. Но в обыкновенное время, кроме ярмарочного, иностранные купцы могли покупать товары только в большом количестве. Например, воск, штуками не менее полуберковца, меха сороками. Не имели права покупать эти товары ни в лесах, ни в барах, ни в селах, а только в Полоцке. Продавать свои товары иностранные купцы опять могли только в большом количестве. Из этой грамоты Александровой мы узнаем, что отпускная торговля Полоцка состояла в воске, мехах, золе и смоле, а привозная – в сукнах, соли, пряных кореньях, миндале, топорах, пилах, железе, олове, меди, цинке, вине и пиве. По той же грамоте рижские купцы могли торговать только в Полоцке и не смели ездить ни в Витебск, ни в Смоленск. Из другой грамоты Александровой узнаем, что бояре полоцкие отпускали в Ригу хлеб, крупу, золу и смолу. В 1503 году великий князь Александр по челобитию Войта, бурмистров, радцев и всех мещан Виленских позволил им построить у себя гостиный дом, в котором должны останавливаться гости – москвичи, новгородцы, псковичи, тверичи и другие иноземные купцы, объявив о себе наместнику-воеводину, потому что прежде гости останавливались в мещанских домах, без вести приезжали, без вести и уезжали. Так что между ними легко могли быть лазутчики и другие лихие люди. В Киев по свидетельству Конторини съезжалось множество купцов из Великой России с различными мехами, которые они отправляли в Кафу с караванами. Благодаря торговле Новгород Великий был самым богатым, самым обширным и самым великолепным городом в северо-восточной Руси. Владимир, украшенный Боголюбским и Всеволодом III, был разорен татарами и после не поднимался, перестав быть местопребыванием великокняжеским. Москва начала усиливаться не в такое время, когда можно было думать об ее украшении, и потому до времен Иоанна III представляла очень бедный вид. Но теперь обстоятельства переменились. Москва сделалась столицей обширного государства. Средства великого князя увеличились, и главное, он получил возможность в тишине, беспрепятственно употреблять эти средства для украшения своего стольного города. При вступлении на престол Иоанна в Кремле, в Вознесенском монастыре, где хоронились великие княгини, виднелась недостроенная церковь. Два раза две великие княгини принимались ее строить. Жена Донского Евдокия и жена сына его Василия София Витовтовна, но верх еще не был сведен. После многих пожаров камень обгорел, своды повредились. Мать Иоанна, великая княгиня Мария, захотела кончить начатое предшественницами своими здания, долженствовавшее служить для нее также местом погребения, и поручила дело мастеру Василию Дмитриеву Ермолину. Ермолин не стал разбирать всего старого здания, разобрал только то, что было повреждено, обложил всю церковь снаружи новым камнем да обожженным кирпичом, свел своды и окончил строение. «Все дивились этому необычайному делу», — говорит летописец. Но главным украшением города считался соборный храм, и Москва менее всего могла похвалиться этим украшением. Соборная церковь Успения, построенная при Калите, уже успела так обветшать, что своды тронулись, и потому принуждены были подпереть здание толстыми деревянными столпами. Надобно было думать о построении другой церкви, и вот в 1472 году митрополит Филипп призвал двух мастеров, Кривцова да Мышкина, и спросил их, возьмутся ли они построить церковь такую же, как Владимирский собор Богородицы. Мастера взялись, и митрополит назначил большой сбор серебра со всех священников и монастырей на церковное строение, а бояре и гости добровольно давали деньги. Когда серебро было собрано, приступили к делу, разрушили старую церковь и начали строить новую. Но когда на третий год стали сводить своды, здание рухнуло. Великий князь послал в Псков за тамошними мастерами, пришедшими из немецкой земли. Мастера приехали, осмотрели рухнувшее здание, похвалили гладкость работы, но похулили известь, которая растворялась жидко, не клеевито, что и было главной причиной непрочности дела. Псковским мастерам, однако, не дали поправить ошибку Кривцова и Мышкина. По всем вероятностям, София Фоминишна, приехавшая незадолго перед тем в Москву, уговорила мужа вызвать из Италии более надежного художника, и великий князь, отправляя в Венецию Семена Толбузина, велел ему искать там церковного мастера. Толбузин нашел в Венеции много мастеров, но только один из них согласился ехать в Москву за 10 рублей в месяц жалования. То был болонский уроженец Аристотель Фиоровенти. Его даже на силу отпустили с Толбузиным. Аристотель привез сына Андрея и ученика Петра. Осмотревши старые церковные работы, он похвалил гладкость их, но сказал, что известь не клеевита и камень не тверд, почему и объявил, что начнет все делать снова. Остатки прежнего строения разбил стенобитную машиною бараном. «Удивительное дело», — говорит летописец. 3 года делали, а он меньше, чем в неделю развалил. Не успевали выносить камень. Аристотель съездил и во Владимир. Осмотревши тамошнюю церковь, он похвалил ее и сказал, «Это работа каких-нибудь наших мастеров». Печь для обжигания кирпича он устроил за Андроньевым монастырем. Делал кирпичи уже прежних, но продолговатее и тверже. Чтобы разломить их, нужно было прежде в воде размачивать. Известь также велел мешать густо, так что, когда засохнет, то и ножом нельзя расколупать. Для поднятия камней вверх Аристотель сделал колесо. Чудно было смотреть, как поднимали колесом камни, прицепив их за веревку. В 1475 году начал Аристотель свои работы, а в 1479 кончил. Освящение соборной церкви Иоанн праздновал великолепно. Велел раздать милостыню на весь город. Угостил обедом митрополита, епископов, архимандритов и всех бояр. На следующий день митрополит и все соборы, белое духовенство, обедали у государя в средней горнице. а сам великий князь стоял перед ним и сыном своим. Все соборы ели и пили на дворе великокняжеском 7 дней. Но построением Успенского собора не ограничилась деятельность Аристотеля, ибо он был не только искусный муроль, архитектор, но умел также лить пушки и стрелять из них, лить колокола, чеканить монету. Во время осады Новгорода Аристотель построил под городищем мост на судах. Во время похода под Тверь Аристотель шел с пушками. На монетах Иоаннова времени видна надпись «Аристотелес». Но деятельности одного Аристотеля было недостаточно для удовлетворения всем потребностям, которые начинало чувствовать новорожденное государство московское. Посылая к двору императорскому Юрия Трахониота, Иоанн дал ему наказ добывать великому князю мастеров, рудника, который руду знает золотую и серебряную, да другого мастера, который умеет от земли отделять золото и серебро. Если Юрий сыщет таких мастеров, то ему их выпросить, а рядить их, чтобы ехали к великому князю на наем, поскольку им в месяц давать за все про все. Добывать также мастера хитрого, который бы умел городам приступать, да другого мастера, который бы умел из пушек стрелять, да каменщика добывать хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебряного мастера хитрого, который бы умел большие сосуды делать и кубки, да чеканить бы умел и писать на сосудах. Короля Максимилиана Юрий должен был просить, чтоб послал к великому князю лекаря доброго, который бы умел лечить внутренние болезни и раны. У венгерского короля Матвея он также просил рудознатцев, архитекторов, серебряных мастеров, пушечных литейщиков. В 1490 году великокняжеские послы привезли в Москву лекаря, мастеров стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже органного игреца.